Реальная политика – это отстаивание геополитических и национальных интересов государства вне зависимости от идеологии и союзнических обязательств. Что объединяет политиков-реалистов, условно говоря, во всех эпохах, и как использовали термин «реальполитик» в дипломатии и в дипломатической борьбе в XIX веке и в наше время? То есть как менялась риторика?
В XIX веке, когда возник этот термин, прежде всего применительно к Бисмарку и отчасти к Наполеону Третьему, он означал прежде всего отказ от прежнего баланса сил, от прежних, что ли, сдержек и прежнего венского европейского порядка, концерта держав. Это, с одной стороны, было открытие того, как легко и замечательно действовать, когда ты переступаешь принятые нормы, тогда принятые, во всяком случае, в середине XIX века. А с другой стороны, показало, что тот, кто их переступает, на самом деле получает премии только пока действует еще инерция этих норм, пока все остальные не поняли, что они могут поступать так же. И в этом смысле Бисмарк, реалполитик, своей спустил камень с горы. И в конечном счете этот камень раздавит и его создание, Германскую империю. Сегодня, конечно, у этого смысл совершенно другой. Кстати, Бисмарк совсем не склонен был к риторическим каким-то вывертам, к демонстрациям, блеску. Он просто был виртуозным политиком, виртуозным дипломатом. Но система, которую он построил, в итоге годилась только для такого режиссера. Когда он ушел, она стала разваливаться и привела, в общем, к Первой мировой войне и к концу той Европы, которую все знали. Сегодня, я думаю, реалполитик – это из области воспоминаний. И сравнивать можно именно только уровень пренебрежения к прежним нормам, которые сегодня тоже входят в моду. Прежде всего в России, хотя не только в ней одной.
История европейской и вообще мировой политики и до XIX века, и эпохи Отто фон Бисмарка, и после никогда не отличалась, мягко говоря, доминированием моральных и идеологических принципов над выгодой, хотя ими прикрывались все и всегда, если вспомнить, ну, например, крестовые походы. Можно ли вообще судить политиков за то, что они ищут выгоды для себя, для государства? Ведь сегодня, по крайней мере в России, реальполитик – это часто такой очень негативный термин и упрек в сторону за границей. Это у них, это не у нас.
Бессмысленно обсуждать нашу пропаганду, поскольку, в общем-то говоря, она и не только ничего не прикрывает, она очень неловкая. И, конечно же, Россия – это образец, я бы сказал, неудачного использования реалполитик. Но если говорить о прошлом, то я бы стал возражать. Во всяком случае, потому что после Европы, после разгрома Наполеона, в каком-то смысле, конечно же, это не место, которое бы нам показалось приятным, наверное, но во всяком случае это континент, который был на какое-то время и надолго, почти на полвека, свободен от войны, от большой войны великих держав, именно благодаря тому, что политики придерживались примерно одинаковых ценностей. Вот эти ценности сегодня бы нам многие из них не понравились. Там был легитимизм и, так сказать, братство монархов и тому подобные вещи. Но Священный Союз вместе с договорами 1815 года, конечно же, в каком-то смысле создал тот XIX век, в котором, возможно, было удивительное экономическое и культурное развитие. Политики циничны, но они не беспредельно циничны. Беспредельно циничные политики проигрывают просто, поскольку с ними не договариваются, поскольку знают, что эти договоренности ничего не стоят. Политик всегда балансирует. Известен тезис кардинала Ришелье насчет того, что отличие морали государства от морали людей. Человек, говорил он, имеет бессмертную душу и будет отвечать перед Господом. а государство смертно. И то, что не сделано сегодня, если его не спасти сегодня, то завтра его не будет. В этом тоже есть определенный резон. Политика балансирует между этими двумя позициями, но не должна целиком, как говорится, превратиться в циничное обслуживание текущих интересов, потому что в этом случае просто государство лишается стратегии, а тот, у кого нет стратегии, тот попадает во власть чужой стратегии.
Идеологи вокруг Кремля, хотя не сама власть, позиционируют себя сами и свои идеи как именно национальный русский мир, державу и ее окрестности, скрепленные единым именно русским национальным духом и историей, и призывают проводить такую же политику, выгодную России. Но при этом они говорят в первую очередь о морали и об идее. Вот нет ли в этом противоречия? Вот, попросту говоря, кто в чем запутался?
Ну, наша внешняя политика находится сейчас в провальном состоянии. И, как говорится, даже в таком, в котором ее отчасти больно и бессмысленно пинать, потому что совершены все возможные ошибки, и они нагромождаются. Самое худшее, я думаю, в нашей политике как раз это ее речи. Они совершенно бессмысленны и ухудшают положение, потому что, собственно говоря, страна, которая громко провозглашает, мне никто не нужен, я сама самодостаточна, то, собственно говоря, она лишается друзей. Она подрывает и те немногие союзы, которые у нее есть. И мы видим сегодня, что осторожно, конечно, но начинают отползать в стороны даже такие надежные, в общем, союзники, как Белоруссия и Казахстан. При этом Казахстан отползает, в общем, под сень надвигающегося Китая, Китая, надвигающегося на Среднюю Азию, не потому что он ее хочет захватить, это просто потому что он заполняет вакуум. Россия своей риторикой, своим апломбом создает искусственный, как бы, вакуум, который, конечно, будет заполняться другими. И в этом смысле худшее, что может ждать здесь Россию, это попасть в стратегическую зависимость от Китая. Это, может быть, тоже не трагедия с точки зрения мировой истории, но это, в общем, не слишком приятно для нынешнего поколения политиков и граждан России.
Так кто все-таки сидит сегодня в Кремле? Политики-реалисты или политики-моралисты, образно говоря, и на словах, и на деле? И кем был и стал президент Владимир Путин? Особенно в контексте событий последнего года, ситуации на Украине, введения западных санкций и так далее.
Реализма я в нашей политике не вижу совсем, если честно. Она нереалистична. Реалистична она только в одном аспекте. Политика внешней России – это, что ли, в использовании каких-то слабостей существующей мировой системы. Она, безусловно, очень ослаблена, мировой порядок страшно ослаблен, и его легко оспаривать. Но какой же реализм в том, чтобы подрывать ту самую систему, тот самый порядок, который, в общем, последние 25 лет защищал твою собственную безопасность. Ведь ситуация выглядит таким образом, которым я могу вернуться к вашей аналогии с XIX веком. В XIX веке был такой человек, как Наполеон III, который был полон именно всяких фантазий, очень любил тему величия и вел страшно активную, страшно неудачную в итоге внешнюю политику. Но неудачная она прояснилась уже в конце. Его долго считали гением. Потому что он поставил задачу разрушить и разрушил прежний порядок после Венского мира. Но считая, что это связывает Францию. А в итоге, когда он был разрушен, выяснилось, что этот порядок Францию защищал. А она оказалась изолирована и наедине, как мы помним, с Германией и Бисмарком. Известно, чем это кончилось для Наполеона и для Франции. Вот, собственно говоря, что-то похожее мы видим сегодня под разговоры о реализме и под еще более смешные разговоры о, значит, моральных основаниях. Идет просто разрушение России, той системы отношений, некий который, хорошо или плохо, но существовала безопасно Российская Федерация с признанными границами. Сегодня нас можно поздравить с тем, что у нас появились непризнанные границы, и это вряд ли можно признать великим достижением.